Приветствую, Марика. Приветствую, Валерия, Александра и Елена. Еще я пока должник ваш, получается. Лариса и Сергей, здоровья вам, дорогие мои. Кто еще у нас успел подключиться сегодня? Это первый ряд. Кто еще у нас есть? Покажите, кто еще сегодня нас слушает. Вот. Так. Галина Михайловна, вижу. Антонина Андреевна, по-моему, это она. Так. Андрей, пещерник, отшельник, вижу. Так. Немало народу, да? Наталья Летняя. Батюшка Дмитрий, ну, слава Богу, прошу благословения, дорогой батюшка. Вы видите, дорогие соотечественники, позади один из самых гармоничных, самых пропорционально сложенных, как будто бы невесомых храмов Святой Руси, Покрова на Нерли. Тишина. Закат, тревожные низкие облака, осень. А вот здесь у нас такие яркие праздничные цветы, образ божественной благодати, неоскудно струящийся через таинство церкви. Покров осенний. В старину, в преддверии зимы, уже холодный праздник, сейчас это глубокая, но все-таки осень, с проблесками света и тепла. А мы утром сегодня беседовали на божественной литургии с прихожанами о том, что покров есть зримый символ, знак, знамение божественной благодати, исходящий из недр божества. Это зиждительная благодать Святого Духа. Этой благодатью возваны к бытию небо и земля. Благодать вечна, неизменна. Это свет, в котором нет ни тени перемен, он не умаляется, не останавливается, но содержит собой все, пронизывает все миры, содержит, так сказать, в своих руках, перстах легких мироздания. Эту благодать нам возвратил Господь Иисус Христос своей кровью, пригвоздив ко кресту человеческие согрешения и вырвав нашу природу из лап смерти, разорив ее, прогнав ее, проложив путь новый живой для нашей природы, путь, ведущий к Отцу. И эта благодать отныне объемлет собою Церковь и каждого из нас. Она незрима для внешних глаз, она не подлежит измерению телесными чувствами, но она осязаема, каким образом? Верою, доверием и чистым, освобожденным от помыслов, мечтаний, мыслеобразов, чистым умом, соединенным с сердцем, силы Святого Духа. Эта благодать покрывает собою церковь и всю нашу голубую, маленькую, чудесную планету. И Христос все человечество хочет, для этого Он пришел, собраться под крылом Своим. Но не все человечество, не все сыны человеческие этого возжелали. А те, кто возжелали, откликнулись на призыв божественной любви, крещением, как дверью, вошли в чудный чертог здания церкви и наслаждаются, если несут крест верности Христу, крест покаяния, крест трудничества, свидетельствующего о наших обетах, наслаждаются поддержкой, освящением, утешением от Духа Святого. Говорю не о личных дарах, а о том светлом облаке, в котором апокалиптическая жена церковь пребывает. Ей даны два больших крыла орла: благости Божией, всемогущество Божие. И вот как наседка крылом покрывает птенцов своих, так мать церковь своих детей блюдет и хранит, по слову Господа: «Никто не исхитит вас из руки Отца моего». И покуда я был с вами, говорил Спаситель своим ученикам, будущим апостолам, нуждались ли вы в чем-либо? Нет, Господи. Но я соблюл и сохранил всех вас, кроме сына погибели, который оказался решительно непослушным и отверг покаяние. А ныне восхожу к Отцу и молюсь, дабы Он избавил вас от неприязни и соблюл в деснице своей общей с Сыном. Речь идет о божественной благодати. Вот этот покров простирает над нами Пречистая Дева, Матерь Света, породив Сына Божьего, заслужив не просто звание Царицы неба и земли, но, будучи вознесена к престолу Святой Троицы, приемля первое этот божественный свет от Отца и Сына и Святого Духа, Царица Небесная, наша Матерь в Духе Святом, каждое разумное создание, каждого из нас видит, слышит, внемлет, каждому из нас помогает, каждого из нас ведет, восставляет падающего, вдохновляет малодушного, очищает скверного, укрепляет на этом узком пути, усовершая нас, то есть восполняя недостающее нам по нашему желанию, покаянию, смиренному сознанию себя последними грешниками, и ведет нас к полноте освящения, к единению со своим Божественным Сыном, а в Нем и с Ним, с Отцем и Духом. И какой же этот покров прекрасный! Он не видим телесными очами, но осязаем. И сегодня вечером на всеночной мы говорили с прихожанами о том, что когда молитва заполняет наш внутренний мир, когда мы всецело отдаем себя Господу, к нам приходит ощущение тайны, несказанной тайны, ибо Бог наш пребывает в тайне. Он бесконечен. Он объемлет нас, как Отец, своими дланями. Но Он непостижим в своих действиях. Мы не можем исчерпать своей мыслью Его премудрости. Поэтому мы невольно смиряемся пред его непостижимостью, всемогуществом, и вместе радуемся тому, что конец бесконечен. Человеческое сердце стремится к единению с Создателем, но чем ближе оно к Богу, тем больше, так сказать, горизонты нам раскрываются. И на этом успокаивается человеческая душа, потому что наш дух в состоянии воспринять невместимого. И здесь же мы рассуждаем о покрове божественной благодати. Приходит нам постижение смирения, мира, умиротворения. Только благодать успокаивает человеческое сердце. Ничто земное не может его удовлетворить, насытить, умиротворить. Только божественная благодать отзывается в сердце покоем, превосходящим всякое постижение. И здесь же еще один дар Духа Святого. Любовь и благость. Мы уверяемся в том, что Бог любит нас, как Отец. И если мы соприкасаемся с этой любовью, хотя бы в малой степени, она переходит в благость. Мы желаем спасения всем и вся вокруг себя. Мы исполняемся жалостью ко всему сотворенному созданию, потому что его благобытие единственно в Боге. И чем дальше от источника божественной благодати человек или ангел, тем он несчастье, тем он больше страждет, тем он более мучается. И вот эта благость, желание всем приобщиться щедротам и милостям Творца, а попросту говоря, сострадание, жаление, любление всякой твари, это прекрасно, ибо это Христово отношение к Божьим созданиям. Но ведь это еще не все, потому что там, где божественная благодать, там царство чистоты, светлости, легкости, радования о Господе. Как нас радуют цветы своими невинными лепестками, своими ароматными тычинками и пестиком, так радуется душа, когда персты божественной благодати нетленно соприкасаются с ее души фибрами. И это Христово целомудрие, Христова чистота, Христова легкость, светлость и радование таят в себе такую полноту, что хотя бы в малой степени, соприкоснувшись с ней, человек уже никогда не будет искать на земле ничего, потому что он знает, подобного Божьей благодати не сыщется ни на дне морском, ни в небе голубом. Но это еще не все, потому что сокрыты в божественной благодати премудрость, многоразличная божественная премудрость, ведь благодать, воззвавшая к бытию весь этот мир, ведает его тайны. И вкусив божественной благодати, человек получает от Господа рассуждение. По наитию он нащупывает путь Господень, дабы шествовать по жизни, никого не обижая, не огорчая, но содействовать Богу в его стремлении всем прийти в разум истины и спастись. А тут еще и воздержание, у нас сегодня пойдет о нем речь, долготерпение, мужество, сила. И вот сокровищница всех благ, которая становится достоянием верного раба Христова, если он в неправедном богатстве верен, то есть если он все обращает ко славе имени Создателя, что получил взаймы: здоровье телесное, ум, телесные силы или что-либо земное, необходимое для перераспределения любви, взамен получает богатство уже не земное, а небесное, не временное, а вечное. И благодать Святого Духа есть воистину сокровище, которого наше сердце должно взыскать, найти и сделать его своим вечным достоянием по милости того, кто не меру дает Духа Святого. Мы сегодня прославляем Пречистую, потому что только она может нас всему этому научить, только она по материнскому своему состраданию к нам может этим поделиться и хочет поделиться, чтобы мы обогатились через послушание Сыну Божьему, через исполнение Его заповедей под руководством Ее благой нашей учительницы и наставницы. Легкую поступь сквозь дни и столетия Девы Пречистой не слышит никто. Лишь пробужденные ангелом дети тихую ночью посмотрят в окно. Там среди звездной дороги на север лебедь, крестом распластавши крыла, льющийся на земь серебряный веер ткет. Осиянная светом она шествует молча, благая царица, чтобы, коснувшись нетленным перстом пленника из чужеземной темницы, чудом исхитив, вернуть в отчий дом. А ведь есть такие свидетельства, как инок Почаевской лавры, заточенный где-то у сарацин, прямо с цепями был исхищен и оказался в родной для него обители Духом Святым спасенный. Путников ночью, застигнутых в поле, хлебом насытить, теплом обогреть, страждущих в муках избавить от боли, щедро наполнить рыбацкую сеть. Войско ведет она крепкую дланью, битва святой, предрешая исход, августовская победа, начало 20-го столетия, российско-германский фронт. Если с молитвой и покаянием меч на врага поднимает народ, Чудское озеро, Александр Невский, Курская битва, середина 20-го столетия. Вот и сейчас Европа дрожит уже и готова сложить свои лапки и отступить, невольно покоряясь правде Божией. Все тебе ведомо, Божия Матерь, в виде свершения грядущих времен ты расстилаешь покров, словно скатерть, в час, когда мы, погруженные в сон, даже не чуем дыхания смерти, только твоей материнской мольбой живы. Пречистая, умилосердись, ризой своей от бед нас укрой. И мы сегодня воистину с благодарным сердцем молились и молимся Царице Небесной, потому что ее незримый покров становится как бы видимым для сердца маломальски потрудившегося в призвании Господа Иисуса Христа, для ума очищающегося от круговерти помыслов и мечтаний, для людей трезвящихся, исповедующихся в собственной слабости, беспомощности, но всецело уповающих на благодать, которая приносится нам по вере. А мы сегодня дополним наше размышление таким предметом: пост и молитва. Они, вы видите, неразрывны друг с другом. И много интересных вопросов у нас уже начертано на нашей wall, стене. И меня вот это занимает, мысль о единении поста и молитвы. Некоторые даже спрашивают, а может быть, надо вообще непрестанно поститься? И как понимать пост? Узко или широко? Мне кажется, что в наше время, когда, между прочим, с едой очень большие проблемы, я имею в виду, что отравлены оказались источники вод, отравлены семена, отравлена земля, и очень непросто добыть яство, пищу и питье, не зараженные токсинами. Сегодня действительно не так легко разрешить эту трудность и не так легко найти для себя свою меру по разным и разным причинам. И не вдаваясь в частности, все вы знаете, что сегодня испорчены животы, гастриты и предъязвенные состояния, анемии и малокровие, другие какие-то множественные проблемы создают трудности для выполнения, буквального выполнения церковной заповеди о посте, не под силу, попросту говоря, за исключением только вот отдельных пещерников, подвижников, может быть, наделенных от природы каким-то могучим здоровьем, либо просто уже стянувшим поясок на чреве своем и привыкшим к сухоедению, вкушению без масла, пищи в дни, когда церковный устав это обусловливает. Сегодня действительно каждый должен найти для себя приемлемую меру и, не отрицая пост и заповедь о посте, легкомысленно кто-то вот спрашивал, это вот средиземноморские отцы придумали пост, а у них там и Дорадо, и Сельтиваси, и Le Fruit de Mer, плоды моря, а у нас тут что? Одни консервы. И сейчас что там эти средневековые правила? Нет, мне очень по душе, как говорят старцы оптинские 19 века. Речь идет не о том, что вот этот род пищи или этот вид пищи можно или нельзя. Дорога сама заповедь. И заповедь Господня светла, просвещающая очи. Поэтому если ты не соответствуешь, не можешь исполнить ее по букве, как ее исполнял, скажем, отец Иоанн Кронштадтский, он даже следил, чтобы пирожки ему делали без масла в определенные постнические дни. Хотя, если почитать внимательно его дневник, он для здоровья мог употребить иногда то или другое, равно как и святитель Феофан, наш наставник благочестия, для здоровья своих глаз, зрение у него мало-помалу тухло, употреблял стакан молока и яйцо, как диета, врачом прописанная. Но какие бы ни были твои индивидуальные особенности, ты заповедь о посте должен чувствовать и сокрушаться, и внутренне смириться пред Господом, исповедав Ему свою немощь. И таким образом чувствовать, насколько ты слаб на самом деле, и какая великая дистанция тебя отделяет от святителя Иоанна Постника с его строгими правилами, от святого Иоанна Предтечу, который питался медом диких пчел и верхушками побегов растений. И, попросту говоря, вот так в прах, смиряясь, получать через это сокрушение божественную благодать, не отрицая нисколько, что уставы церкви богодухновенны, и ни в коем случае легкомысленно не открещиваясь, в кавычках, от заповедей церковных. Но мне почему-то хочется сегодня, дорогие друзья, размышляя о посте в связке с молитвой, постом назвать всеобъемлющую добродетель, которая учит нас отсекать пристрастия и привязанности к этому вещественному миру, к мамоне. Не можете служить Богу и мамоне. Если хотите вкушать божественную благодать, если хотите в самом высоком смысле насладиться общением с Творцом, если хотите иметь радость о Бозе, стяжав предварительные смирения, посильную чистоту, милосердие и молитву, то учитесь пользоваться миром как не пользующийся, говорит апостол Павел, быть свободным от всего, ощущать себя странником, птицей быстрокрылой, которая лишь постольку поскольку ступает лапками по земле, всегда готовая взвиться в воздух. Будьте как колесо по учению преподобного Амбросия Оптинского, лишь единой точкой соприкасаясь с земным, а всеми прочими входя в воздушное пространство. Пост, правильно проходимый, высвобождает нас из тенет, силков, или, если хотите, щупалец вот этих земных пристрастий, высасывающих нашу духовную кровь. Пост, правильно проходимый, делает нас свободными для принесения Богу молитв. Пост учит нас не быть обладаемым никакими пристрастиями, учит окаевать сердце за прилепленность к каким-то вкусняшкам, каким-то печенюшкам. Вот. Пост учит нас пользоваться всем во славу Творца, памятуя, что не пища и питье, но радость о Духе Святом является, собственно, насущным хлебом для человека. И поэтому разумное прохождение поста по плечу бывает только тому, кто ищет единого, всегдашнего общения с Творцом, всегдашней обращенности ко Христу, всегдашнего держание воскрыли рис его, всегдашнего нахождения у стоп Спасителя, чтобы мы не отвлекались взором, не блуждали, но устремлялись к нашему врачу земному и небесному и никогда не скудели любовью к нему, проявляемой в чистой, непарительной молитве, в устремленности к нему нашего духа. Конечно, слова эти высокие, и они показывают нам идеал, но пытаясь ему соответствовать и окаивая себя и расписываясь в собственном несоответствии, мы будем всегда ходить в смиренном духе, как побитые щенята, как такие вот котята с расползающимися лапками и мокрыми носами, и смирихся я пред Богом, спас меня Господь, мало-помалу будем отдавать себя в руки божественной премудрости, заручаться молитвами Богородицы, и она, содействуя нашему шествию ко Христу, достижение нами полного возраста Христова, в меру нашего усердия, постоянства, целеустремленности, а главное смирения, даст нам вкусить благости Божией и даст нам познать конечную цель поста. Это ненасытимое насыщение Господом Богом и Его духовными дарами, первейшие которые суть смирения, чистота и любовь дарами Святого Духа. Ну, давайте посмотрим на более конкретные вопросы. Вот католики и протестанты отказались вовсе от поста, назвав его преданием человеческим. И что с ними произошло? Нынче они оправдывают и содомию. Вот папа тут, видите, узаконил, не наш, а их папа, узаконил, в кавычках, конечно, лесбийские и прочие всякие, с позволения сказать, союзы. Христианство теперь у них там смешано с восточными учениями, такой синкретизм. Экономическое благополучие еще пока доминирующее на Западе, а может быть и не только на Западе, как правило, застилает очи мраком. Правильно ли рассуждение, что без аскезы и поста молитва слабеет и истощевается? Это как бы два крыла нашего делания. Мы об этом сегодня как раз и говорим, дорогие друзья, что лишь затянув чресла свои, да будут чресла ваши припоясаны, светильники обрящутся горящими. Только когда мы приобретаем такое здоровое отчуждение, отсекаем земные привязанности и пристрастия, к нам приходит кислород молитвы, расширяющий, успокаивающий, умеряющий нашу душу. Вот это легкое дыхание божественной благодати по определению предполагает осторожное, очень осторожное, тактичное, деликатное, в меру общение с веществом. И двум господам услужить невозможно. Либо холоден к вещественному миру, тогда сердце становится горячим, мало-помалу теплеет. Не сердце ли вною, горя бивною по отношению ко Христу? Если я пекусь о столах, если я ищу лишь земного комфорта, ублажая свои телесные потребности, то молитва хиреет и худеет, и компромисс найти весьма-весьма непросто. Почему христианин всегда внутренне аскетичен, всегда осторожен, он более всего напоминает такую птичку-невеличку, такую трясогузочку, пеночку-весничку, которая очень осторожно, если окажется на земле, то никогда не расслабляясь, так сказать, готовая взвиться в воздух при малейшей опасности. Пост – это ведь не только диета, но отказ от разного рода услаждений, препятствующих молитве. От чего же нужно отказываться постящемуся? Дорогие друзья, ну здесь у каждого своя, так сказать, змея-гадюка, которая высасывает нашу духовную кровь. Не будем лукавить, скажем, информационный голод или заточенность на земных новостях для нас соделалось чем-то вроде желание лакомства, постоянно обновляемого, и человек, снующий умом там и сям по всем чатам, телеграммам, новостным каналам, редко возвращается к вечерней молитве таким самособранным и просветленным, как это бывает по исходе из храма при участии в нашем божественной литургии. Уметь поститься умом и сердцем – это искусство в наше время, чтобы не быть обладаемым вот этой жаждой пресыщаться всякого рода земными сведениями. Как выйти из этого пленения? Только путь один – содержать тайную внутреннюю молитву при всех наших взаимодействиях с миром, с людьми, с нашими земными трудами, в общении с коллегами, при исполнении наших дел и обязанностей, внутренняя обращенность к Небесному Отцу, самой краткой из всех возможных молитв, с призыванием Его Святого Имени, что вполне достижимо и человеком, находящимся в Moscow City. Иисусе Христе, Иисусе Христе. А сам там стоишь за ресепшн, выдаешь ключи или какие-то пин-коды раздаешь ты, или прислуживаешь как официант, да, что вы желали, припущенного лосося. Иисусе Христе, помимо, что еще? Лимонады какие-то наши домашние, пожалуйста, вот лемон, лайм, со льдом или без? Иисусе Христе, помилуй меня. Раньше при военных компаниях, в каких-то ситуациях опасных для страны, принятии важных решений, первым средством было объявление дней всенародного поста, скажем, смутное время закончилось этим, когда народ призывали к строгому соблюдению поста, соединенному с покаянной молитвой. Были в смутное время даже кому-то видения, чистый лист бумаги, перо, какие-то покаянные строки. Это перо само чертало на бумаге при горящей свече. Это я вспоминаю материал исторический, когда это видение было обнародовано, и народ, устрашившись этого явления Божьей благодати, мало времени остается, подобно древним ниневитянам, накладывал на себя пост. Да, это было возможно, когда все жили единым духом, в едином кругу понятий, церковь была матерью для всех. Сегодня лишь небольшая горстка воцерковленных людей, скажем, до прославления церковных страстотерпцев, день 17 июля, по призыву пастырей за границей, так было в частности, почитали постным днем, как день всенародной скорби, когда русский народ лишился своей главы, законного помазанника Божьего, убиенного там, в Екатеринбурге. Возможно ли такое сейчас? Думается, что возможно в частном порядке. Мама отправила сынулю на фронт, а сама, подражая нашим прабабушкам, в среду и пятницу строго постится, там до 9 часа, то есть до 3 пополудни. А некоторые так и вообще пребывают без вкушения пищи. Есть такие подвижницы, только бы дитя было хранимо Божьей благодатью от смерти, ран, пленения, И думается, что никогда в нашем народе не оскудеют такие инициативы. Великий пост переживаю как время особого подъема. Понятное дело, великопостные службы, словно полноводные река, увлекают душу, и смолкает шум в ушах от помыслов. Человек входит в это пространство постной триоди, и неделя за неделей сердце становится более легким, прозрачным, смиренным. Но не люблю Великий пост за особые, за ограничения в еде. Мне мил настрой, службы, чин прощения. Обычно я это ощущаю на первой седмице, на страстной, а вот в остальное время душа впадает в рутину. Ну, если человек принужден вращаться среди коллег в светском присутственном месте, так, наверное. Остальные посты воспринимаю как неприятную обязанность, особенно летние. Это, наверное, достается Петрову посту сейчас. И батюшки такие есть, молодые позаканчивали, они всякие богословские учреждения, говорят, ну, это Петровский пост, позднее установление, это как бы не входит в золотую сокровищницу предания. Нет, мы преподобному Серафиму больше доверяем его суждению, которое говорит, христианину должно быть по душе отрадно все, что церковь облобызала в своих канонических правилах, определениях, практике. Другое дело, что, повторяем, ты сам не можешь находиться на этой высоте или по здоровью не понести тебе воздержание. Ты приехал в какой-то летом страну, где молочная река, кисельные берега, тебе вот нужна лактоза, чтобы избавиться от невроза, вот. Сокрушайся, стомаха твоего ради употребляю что-то, ну и одновременно таляешь смс-очку, батюшку, простите, иначе не получается у меня, помолитесь обо мне. Вот так и живи, но не особенно, пожалуй, философствуй, легкомысленно не отрицай церковных установлений, а самое главное, молись, дружок, молись, чтобы познать тебе хотя бы в малой мере справедливость слов царя Давида, да усладится ему беседа моя Господу Богу. Господи, да исправится молитва моя, как кадило пред Тобою, коль многое множество благости Твои я, Господи, сокрыл иси боящимся Его. Единого просих у Господа, ежу жить ими в дому Господне, а дом Господне Твое собственное сердце. И зреть ими красоту Его. А красота дому Господне – это как раз те начатки Духа Святого, которые поселяются в душе, если она в прах смиряется перед Творцом и трезвится, вон изгоняя из притвора Соломонова, то есть из глубин своего сердца, менял вот эти помыслы, волов и овец, эти чувства или скотоподобные страсти, и не разрешая даже единой вещи, как по-славянски написано, сосуд Христос не разрешал пронести через пространство храма. То есть мы не должны увлекаться помыслами, образами, но должны трезвиться, предоставляя Господу таинственно почивать и заполнять собою храм Соломонов, святая святых человеческой души, это его глубокое сердце. Человек, полюбивший молитву, полюбивший утреннего к Богу, научившийся предстоять ему, дышать Господом, смотрит уже светло на все церковные установления, кается, но не теряет спокойствие мира, в чем по необходимости, по неволе, по другим обстоятельствам он отклоняется от внешней аскезы, всему соответствует не всегда получается, но никогда не прерывает этого младенческого лепета, надолго не остается без призывания имени Иисусова. Однажды прочитал у святителя Игнатия: молитва бессильна, коль не основана на посте. Плод, пост бесплоден, если на нем не создана молитва. Мы с вами как раз и понимаем пост как отчужденность от мамоны, от земли, от земного, от вещественного. Если твои ум и сердце бурились, как вот отбойный молоток, в породу антрацита, в этот мир, если ты живешь исключительно в этом земном измерении времени и пространства, то молитва твоя бескрыла, тебе остается лишь каким-то шестым чувством всхлипывать: «Помилуй меня, Боже, помилуй меня». Но если ты стараешься спрятаться от приманок этого мира, если ты отсекаешь манящие тебя вот эти приманки, да, если ты просишь Господа спрятать твои умы и сердце. Помните, в Ветхом Завете были такие города, где мог спрятаться невольный убийца, схватившись за рог жертвенника. Он прятался в этом городе, и никто не мог его достать. Вот рог жертвенника – это имя Христово. А мы убиваем собственную душу, когда взаимодействуем с этим миром. Читайте покаянный канон Андрея Крицкого: «Ума своего растлив красоту, бессловесными стремлениями околях душу свою. Помилуй меня, Боже, помилуй меня». Вот нужно убежать. Куда убежать? Мы об этом с вами часто говорим. Есть некое сокровенное пространство в глубинах нашего естества. Имя Господне – высокая башня, и муж премудрый укрывается в ней. Привяжи ум свой к имени Христову: «Иисусе Христе, помилуй меня». Стучи в эту дверь, и Господь тебе покажет это убежище вне времени и пространства, где ты обретешь покой, глубину твоей сердечной клетки. Проверяется только практикой, но она доступна и младенцу, верующему в Божью благость и всемогущество. И таким образом пост для тебя – это вот умение откреститься от всего того, что посягает на твое внимание, это желание сокрыться, к милосердным коленам Отца припасть, как учит нас Иван Бунин в своем прекрасном стихотворении о возвращении блудного сына, и на опыте дознать слова: «Стучите, и отворят вам, ад есть дверь, кто войдет, тот спасется, и пажить обрящет». А вот любой современный город, как он живет? Бары, трактиры, концертные, молодежные тусовки, кафе. Как вы считаете, нужно ли вести диалог с властями об ограничении развлекательных мероприятий на период строгих постов? Ну, вы знаете, сегодня путь Савонароллы, который стремился во Флоренции всех подчинить монастырскому порядку, навряд ли можно осуществить, тем паче его, в конце концов, сожгли за этот ригоризм, нарушавший свободу граждан проводить вечер, как они того желают. Другое дело, что мы призваны подражать Лоту, племяннику Авраама, который, живя Лот среди людей неистово развратных, хранил себя чистым, и бессильны были над ним те соблазны, которые губили сотни и тысячи людей. Мы призваны выйти из чери Вавилонской, не соприкасаться со скверными ее, потому что руководимы премудростью, божественной благодатью, сходящей с неба. Она чиста, мирна, исполнена благих плодов, и лукавая не прикасается к человеку, возлюбившему Христа, потому что во Христе мы находим таинственный дом, сокровенное пространство, в котором мы живем, и стараемся таким образом, как в Юн, если обстоятельства нашей жизни таковы, что мы живем в мегаполисах, не знать ничего, что могло бы нас увести на страну далече. Диалог с властями идет весьма успешно, идет он посредством различных церковных служб и комиссий, борьба с абортами, борьба со всякими суррогатными всякими делами, борьба против растления идет вполне успешно в России, хотя не так быстро, как бы нам хотелось. Как же правильно молиться и поститься, чтобы всегда быть готовым к переходу к вечной жизни? Вы знаете, мне кажется, что если вы всегда готовитесь к участию к божественной литургии, то де-факто вы готовы к переходу в мир иной, потому что этот мир иной есть жизнь с избытком, это Христос и его божественная любовь. Если вы всегда трезвитесь, бодрствуете, всегда внимаете себе, и мало-помалу разгорается ваша алчба и жажда, о которой говорит Спаситель, блаженны алчущие и жаждущие, яко те и насытятся. Чем они насытятся? Кем насытятся? Хлебом насущным. А насущный хлеб – это Христос, Искупитель, дарующий нам пречистое тело и кровь. Кто живет от причастия к причастию и, став общником святых Христовых тайн, сохраняет сердечный мир и предоставляет Богу действовать нашей душе в меру нашего трезвения и смирения, такой человек уже находится в инобытии, вкушает иного бытия начала. Поэтому он и в мире, и вне мира, как учил нас святитель Феофан, живем в миру, но не по-мирски, не мирским духом заквашены, а чаем поступить под управление Святого Духа, выйдя из-под власти князя тьмы, который, конечно, всегда надеется нас выбить из седла и, воспользовавшись нашим легкомыслием, гордостным самоутверждением, перевести нас в ряд отступников от живого Бога. Да не будет. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Как взрастить в душе силу воли для соблюдения постов, постоянства в молитве? Любовь ко Христу. Она есть золотой ключик, имея который в руке, мы войдем через заветную дверь в глубины собственного духа. Человек любящий, сильно любящий, постоянно любящий, знает, что все труды по угождению любимому ему не в тягость, а в радость. Он вообще даже не замечает горечь от каких бы то ни было трудов, потому что его стремление общения с тем, кого он любит служение ему, пребывание в союзе с ним. Но у нас речь идет не о тленном человеке с его капризами, с его себялюбием, с его ограниченностью, а о прекраснейшем из сынов человеческих, Господом Иисусом Христом, который есть путь и жизнь, и свет, и спасение. Он легок и блажен, и триблажен, и поэтому человек, вошедший во вкус богоугождения, познавший начальную сладость смирения, человек, предоставивший миру Христову почивать в его душе, и счастлив, и полон, и гармоничен, и радостен, и вдохновлен, и осенен, он готов, как преподобный Парфений Киево-Печерский, даже вопрошать: «Господи, я не несу никаких подвигов, я сижу в своей келье, я не ношу верик, спасаюсь ли я?» А вот Матерь Божия открыла своему избраннику, что его отстраненность от худых помыслов, неведение ничего, что составляет тленную пищу для испорченного сердца, сделал его наперстником Святого Духа. И поэтому его такое внимательное, трезвенное, молитвенное житие вполне все собой искупало. И тихая, безмятежная его жизнь была коридором, по которому он прошел к совершенному единению с Богом. Поэтому я бы сказал, что пост для нас – это внимание, внимание и устремленность твоего внимания делает тебя либо постником, либо обжорой. Если ты устремлен ко Христу, и имя Иисуса Христа начертано в глубинах твоего ума, ты постник. Если у тебя в уме постоянные мечтания о чем угодно, о шанах, Леруа Мерленах, всяких шмотках, всякие лица человеческие, если ты как по пустыне умом бродишь и как верблюд ешь эти колючки телевизионных роликов, то ты не постник, хотя бы у тебя не принимало чрево никакой тучной пищи. Внимание! Упразднись умом от земного и напечатлей в нем имя Иисуса. И ты найдешь свою меру поста и будешь как Иоанн Лествичник, который не голодал по 7 дней или по 3 дня, но вкушал ежедневно нужную ему меру для восстановления телесных сил, а сам, как херувим, всегда устремлялся умом к безвидному, бесконечному Небесному Отцу, находя в этом нетленную радость и покой. Традиции возникновения постов почитайте сами, дорогие друзья, вы найдете, есть большой двухтомник в протоиерее Дебольского, дореволюционного писателя, там в интернете наверняка оцифрован, там рассказано о каждом посте, как не спеша различные традиции греческой церкви, иерусалимской церкви, палестинской, мало-помалу унифицировались, и вот к раннему или позднему средневековью эти наши 4 поста прочно заняли свое место в чередовании со скоромным временем, и таким образом восточная церковь наша православно-кафолическая соборная апостольская церковь стала руководствоваться единым уставом о посте. Как появились тексты православных молитв, смотрите сами исторические исследования, литургические молитвы, как мало-помалу чин возникал литургии Анны Златоустова, костяк творчество самого Иоанна Златоуста, сократившего литургию Василия Великого, как привносились чуть позднее какие-то молитвы Льва Мудрого или Юстиниана царя. Очень интересное исследование. Собственно, это предмет литургики. Литургики. Учебники по литургике находятся в общем доступе. Стало распространено мнение, что главное не осуждать никого. Даже если не будешь молиться и поститься, но не будешь никого осуждать, Бог будет носить тебя на руках. Ну, ты знаешь, если ты не молишься, никогда ты добродетели не осуждения не увидишь, как своих собственных ушей. Ведь что такое молитва? Молитва – это устремленность к Создателю. Молитва – это устремленность ума, чувства, воли, души и тела к безвидному, вечному Богу. Это занятость твоих душевных сил устремлением к Творцу, когда ты игнорируешь все земное. Но если ты не молишься, то по необходимости вместилище твоего ума будет наполняться мирскими образами. А мирские образы по необходимости будут трансформироваться в лица, воспоминания, в мечтания. Ты никогда не сможешь освободиться от этой бесовской кутерьмы, и первые 3 минуты ты с кем-то будешь говорить о погоде, а потом скатишься совершенно неизбежно в пересуживание, скажем, от политики перейдешь к обсуждению нравов окружающих тебя. Так что это разговор для бедных. Не осуждай никого, и да, можешь не молиться, не поститься, Бог исполнит над тобою свой вердикт: не судите, да не судимы будешь. Помните, преподобный Серафим опровергает вот это фантастическое мнение очень простыми словами. Если ты молишься, то у тебя нет времени, не только желания, но даже времени разбирать чужие дела, потому что молитва «внемли себе» главным твоим адресатом имеет Господа Бога и его божественную премудрость, и созерцание его совершенств выводит тебя за грань видимого мира. А если ты не молишься, то есть не обращен к Творцу, ты всецело дитя земли, ты всецело будешь в зависимости от помыслов, и разговаривать даже об этом нечего. Не является ли посильный пост необходимой составляющей спасения? Мы об этом уже сказали. Без веры по катехизису, ведь вера без дел мертва. Дела веры, пост, молитва, деятельное милосердие. Стало быть, без этих составляющих вера наша мертва и не спасительна. Но мы с вами только что выяснили, да, что пост в самом глубоком его постижении есть выход из вещественного мира, выход из потока времени и пространства к Богу, к Творцу, пребывающему вне этого мира и вместе дающему о себе познание в глубинах нашего духа. Выяснили, что истинный постник питается именем Христовым, как этим именем питаются ангелы. А если вы со мной ведете речь о том, чтобы питаться лишь вареными овощами, вот, и избегать яичницы, ну, мы и стараемся ее избегать, если здоровье нам позволяет, то это лишь начальная дисциплина, необходимая, такая самовоспитание, педагогика. Но оставаться на внешнем посте, на нем почивать – дело опасное, потому что это будет лишь служение букве, при том, что дух может быть очень далек от тебя, ибо твой ум отслеживает лишь какие-то земные внешние уставы. Только внутреннее христианство является истинным христианством по духу, взыскание очищения ума и сердца, начало которому, конечно, постническое житие, ну, в разумном, приемлемом для нас образе. Когда открывались храмы в 90-е годы, помнится, духовники не рекомендовали в пост выезжать. Ну, это куда выезжать, кому выезжать, скажем, монах должен сидеть в своей обители, куда же ему выезжать. Все отпуска старались брать не во время поста, стараться в пост не начинать серьезных дел. Ну, это внешний уклад, о котором мы говорили, вот о той начальной педагогике, цель которой – стяжать внимание, сконцентрировать свой ум и сердце на молитве, избегая излишних впечатлений. Воздерживаться от пищи труднее при многом общении и впечатлениях. Ну, если ты непрестанно ходишь по гостям, естественно, тебе будет труднее Великим постом даже соблюдать умеренный устав, потому что в каждом доме своя мера, а некоторые даже и не знают о постах. Ясное дело, что человек, желающий жить трезвенно, призван ограничивать свое общение. Поэтому в пост рекомендовали две дороги – на работу и в храм. Хотелось бы вернуть это строгое время. Так вы себе его давно и вернули. Сидите там в своей избушке, трудитесь, сети плетете, как старик в сказке «Золотой рыбки». Ходите в храм, если служба там есть, правила читаете, когда душа максимально собирается для покаяния и молитвы. А вот отец Иоанн Кронштадтский, почитайте он, что ни день, то после божественной литургии через Финский залив выезжал в Петербург, у него уже адреса набраны были, вот пасторская жизнь. Здесь молебственное пение, здесь соборование, здесь посещение супруги губернатора, здесь какой-то званый обед. Святитель Филарет Московский до 6 раз обедал, везде предлагались трапезы. Так поковыряет рыбку серебряной вилкой, выпьет там какому-нибудь морожки сока и пошел дальше. У каждого из нас совершенно свой режим, скажем, вот педагог, которому приходится бывать в разных школах, в светских школах. У каждого из нас свой уклад, поэтому тот, кто живет тихо, делает своими руками, не связан с социальной деятельностью, блажен в своем уединении. Для многих простых людей хорошая рыба просто недоступна в пост. А овощи намного дороже скоромного. Получается, сидят православные на голых углеводов, булки, пирожки, картошка, дешевые сладости. Ну, это если человек вообще не интересуется тем, что ему подсовывают, не интересуется такими важными вещами, как раздельное питание. Сейчас подобных олухов, простаков уже практически не осталось. Что не человек сегодня, я сужу по прихожанам, то какая-то своя диета сейчас, знаете, сидеть на посленовых, на картошке, да на каких-то пирожках, поджаренных на прогорклом масле, это только, может, бомжики действительно не разбирают, что там им подкинут в миску, которая у него стоит в переходе, а мы-то все-таки уже тертые калачи, и хочешь все-таки поберечься от различных хворей, по необходимости начинаешь понимать, что и как. Другое дело, что мы с этого начали сегодня покупать хорошую натуральную пищу не всем по карману. Батюшки-то хоть принесут, да? Принесут ему тыкву с огорода, экологически чистую или выловленную собственноручно рыбку, судачка, лабарданс, как Хлестаков, вы помните, рассказывал о себе. Батюшка, конечно, и поделится, и с матушкой, и с друзьями матушки, вот. Или там Илюша Зуев с Афона привезет маслинок каких-нибудь, скажет, а дед Артемий, вот вам такие маслинки, без каких бы то ни было ароматизаторов и эмульгаторов идентичных, будто бы природным ингредиентом. Но не все находятся в столь выгодных условиях. Поэтому мы и говорим, что сегодня в 21 веке очень нужно много мудрости и рассудительности, чтобы пост правильно воспринимать. Скажем, у тебя есть дети, чем их кормить? Вот. Ясно одно, что отравленной пищей, вот, вредной пищей, пусть она именуется постной пищей, я их кормить не буду. Лучше я их буду кормить натуральными продуктами, где-то там на рынке Дорогомиловском закупленными. Вот. И для детей, наверное, будет главным в посте учиться их избегать вот лакомств, чтобы не конючили мороженого, вот, чтобы не сосали конфеты, учились ограничивать себя, как государыня Александра Федоровна писала о собственных детях, что они должны знакомиться с самоограничением, не все себе позволять, что им хочется, потому что они служат своему народу и вовсе не всегда вольны распоряжаться своими хотениями. В общем, тонкое это дело. А как молиться, когда молитва перебивается людьми? Обсуждение среди прихожан. Ты чувствуешь, как уходит благодать из души. Ну вот с этим осторожнее. Чувствуешь, как уходит благодать. Если ты занимаешься наглым осуждением, шепотом где-то в углу у храма, тогда ты можешь почувствовать, что сердце остается пустым. А если ты в рот воды набрал и молишься про себя, ныне отпущаешь и раба твоего владыка по глаголу твоему с миром, уст твоих, якоже светлость огня, высиявшая благодать, не сребролюбие мира или сокровища стиска, высоту нам смиренно мудрее показал, отчу и ани златого, ты моли слово, Христа Бога, спастись душам нашим. А просто вот одним ухом слушаешь, какая-то бабуся тебе по причащении, еще сама глуховатая, и поэтому говорит громко, что совсем внуки ее потеряли интерес к бабушке, уже 2 недели даже не позвонят. Представляете себе, как я волнуюсь, переживаю. Я им отдала все, что имела, а меня знать не хотят, а вы себе слушаете, ничего не говорите, так киваете, коль скоро бабуся это вас в объятиях любви удушила, а сами-то вот и молитесь, предстательству христиан непреложное, ходатайство к Отцу, не презри молений благая, вот. То есть благодать никогда не уходит, если вы что-то свершаете с любовью, но при этом самую благодать сохраняется через молитвенное трезвение. Как соблюсти меру, чтобы и ближнего не обидеть, но и не впасть в словоблудие? А вот мы с вами сейчас об этом как раз рассуждаем. Сдержанность, немногословие. Вот, кивни, посочувствуй, а сам не пускайся ни в какие разговоры. Простите, пожалуйста, я сейчас должен дослушать молитвы. А куда вы удалились? Мы еще увидимся. Мне нужно там приложиться к иконе целительницы, помолиться за такого-сякого. Одним приветствием не обойтись, нить разговора коварно плетется. и вычерпывает твою душу до дна, а человек по природе обидчив, отойти быстро не получается, из вежливости слушаешь, поддерживаешь тему, а сквозь слова слышишь где-то там храмовая молитва, считается так тяжело, что делать? Друзья, ну храм это все-таки не римская баня, где сенаторы собирались и до вечера беседовали о том, о сём, перебирая все предметы от того, что Карфаген должен быть разрушен, до необходимости новый акведук перенести. В храме так прямо какую-то проявлять такую вежливость, граничащую с человекоугодием, мне это странно. Нет, вы послушайте, простите, у меня очень строгий духовник. Он сказал, что я такая балаболка, он мне запрещает во время чтения благодарственных молитв вести какие-то парламентские переговоры. А кто у вас духовник? А вон он там стоит на амбоне. А, ну ладно. Вот. Ссылайтесь на духовника, имя только не называйте его, потому что это большая тайна духовничества. Да. Но прямо-таки как элефант, слон, уши распускать навстречу досужим разговорам в храме – это неприлично. Простите, пожалуйста, я прочитала в одном сельском храме, крупными буквами было написано на входной двери: «За разговоры в храме попускаются скорби». А я эти скорби боюсь как огня. После службы выйдем там, к киоску, где продаются, переезжая, пирожки, там с вами побеседуем. Что за такие сетования? Посмотрите, друзья, как мы с вами хорошо сегодня уложились. Я все вопросы, которые были, просмотрел, и мы эту тему с вами, по-моему, хорошо сегодня раскрыли. Поздравляю вас с праздником Покрова, с грядущим воскресным днем. На неделе нас ждут святители московские. Вот уж были постники, вот уж были воздержники, вот уж были молитвенники. Верим с вами, что матушка наша Россия, Богом водимая, Богом хранимая, поможет окрестным странам и народам избавиться от всех вызовов прогорклой современности. Ненадолго с вами прощаюсь, дорогие друзья, до следующей субботы. Прошу ваших молитв, прошу у всех прощения, что не так или совсем не так, или не совсем так. Храни вас Господь. Christ is risen, Христос воскресе.